Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Путину пожизненный срок. Конституционный суд России не нашел в поправках к основному закону страны противоречий действующей Конституции и признал допустимым обнуление президентских сроков Путина. Что это значит? Одни протестуют, другие бьют. Полиция и ОМОН задерживают и избивают участников одиночных пикетов против узурпации власти в России. Вирус не пройдет? Кто следит за тем, чтобы люди, вернувшиеся из-за границы, оставались в самоизоляции? Кто отвечает за дезинфекцию общественного транспорта, такси и мест общего пользования? И куда жаловаться, если что-то идет не так?
Об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но сначала Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Заключенным российских следственных изоляторов и колоний с 16 марта и до особого указания запрещены свидания с родственниками из-за коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликовала Федеральная служба исполнения наказаний. В ведомстве попросили близких с пониманием отнестись к этому. ФСИН также сообщила, что заключенных с симптомами коронавируса будут отвозить в обычные, а не тюремные больницы. Из-за коронавируса суды с 19 марта перешли на особый режим работы. Президиум Верховного суда России предписал всем судам рассматривать только безотлагательные дела, например, о мере пресечения, а также дела упрощенного производства. При наличии технической возможности рассматривать такие дела рекомендовано по видеоконференц-связи. Также приостановлен личный прием граждан, доступ в суды тех, кто не является участниками судебных процессов, включая прессу, ограничен. Такой порядок работы сохранится до 10 апреля включительно. За день до введения ограничительных мер в Пскове на заседание суда уже не пустили участников запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Они пытались попасть на слушание по делу своего единоверца Геннадия Шпаковского. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. А прокуратура Пскова утвердила обвинительное заключение журналисту «Радио Свобода» Светлане Прокопьевой. Ее обвиняют в оправдании терроризма за реплику по поводу взрыва в приемной ФСБ в Архангельске, сказанную в эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Президент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай назвал эти обвинения, цитирую, «циничной попыткой заставить независимого журналиста замолчать». Прокопьева вину не признает. Блогера из Смоленска Сергея Командирова обвинили в распространении экстремистских материалов. Еще в 2011 году на своей странице ВКонтакте он разместил видео с названием «Припомним жуликам и ворам их манифест 2002» с критикой исполнения предвыборных обещаний «Единой России» почти 20-летней давности. 17 марта 2020 года прокуратура Смоленска составила протокол об административном правонарушении. Дело направлено в суд. Осужденный по московскому делу Эдуард Малышевский, который сейчас находится в следственном изоляторе города Курска, объявил голодовку. По информации адвоката, Малышевский не принимает пищу с 28 февраля и требует пересмотра приговоров всем осужденным по московскому делу. Его самого приговорили к 3 годам колонии за то, что после задержания на протестной акции летом 2019 года он выдавил стекло автозака, которое упало на полицейского. Всего по московскому делу арестовали больше 30 человек. Некоторые из них получили реальные сроки заключения. Европейский суд по правам человека назначил компенсацию в размере 3000 евро осужденному по болотному делу Михаила Косенко и 52 тысячи евро двум жительницам Грозного. Пропажу их дочерей не хотят расследовать чеченские власти. В обоих случаях девушек в последний раз видели в компании полицейских.
Ну, а Конституционный суд России на этой неделе признал законными планы властей отредактировать основной закон страны. На то, чтобы прийти к такому выводу, предварительно изучив готовящиеся поправки, судьям хватило 3 дней. Иван Воронин ознакомился с заключением.
Статья 68, пункт 1. Новая редакция. Государственным языком Российской Федерации является русский язык, как язык государства образующего народа, входящего в Многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Позиция Конституционного суда. Это основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности и не умаляет достоинства других народов. Новая статья 67.1, пункт 2. Российская Федерация, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, признает исторически сложившееся государственное единство. Но это не означает отказа от светского характера государства, считают судьи. А какой именно Бог имеется в виду, будет своевременно прояснено, заявлял журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Новая редакция Конституции ужесточает требования к участникам президентских выборов. Например, там есть запрет на иностранное гражданство и вид на жительство, возрастное ограничение 35+, и проживание в России от 25 лет. Кстати, Путин жил в ГДР до 1990 года и при таких условиях не мог бы участвовать в президентских выборах. Но теперь это согласуется с особым статусом главы государства и гарантирует его правовую и эмоциональную, то есть духовно-культурную, связь с российским государством. Конституционный суд приветствует ограничение возможных президентских сроков до 2 в сумме, как гарантию сменяемости президента, но не видит противоречий в обнулении сроков в переходный для страны период. Да и вообще, цитирую, наличие статуса действующего главы государства отнюдь не предрешает победы на выборах, поскольку другие кандидаты могут ограничиваться обнародованием своих программ и критикой действующего главы государства. Эти и еще несколько десятков поправок на прошлой неделе поддержали две палаты Федерального собрания и все 85 региональных парламентов, включая аннексированные территории. В новой редакции Конституции предложено написать о создании условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан и защите брака как союза мужчины и женщины. Впереди так называемое всенародное голосование, пока оно назначено на 22 апреля. Но власти не исключают перенос из-за пандемии коронавируса. Хотя кому голосование теперь нужно? Статья 136 Конституции гласит, для ее правок, кроме первых двух глав, достаточно солидарности Совета Федерации и 2/3 региональных парламентов. А по статье 125 у Конституционного суда вообще нет полномочий для разбора конституционных поправок.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И Конституционный суд в России, как уже мы сказали, не нашел в предлагаемых поправках к основному закону страны противоречий действующей Конституции, признал допустимым обнуление президентских сроков Путина. Вот что все это значит? Мы спросим у гостя в студии «Радио Свобода». Это доктор философских наук, профессор, председатель редакционного совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение» Андрей Медушкин. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте. Я очень надеюсь, что в ближайшее время с нами на связь выйдет Анита Соболева. Она как раз защищала диссертацию с названием «Топика и аргументация в юридических текстах». Было бы очень интересно услышать ее мнение относительно аргументов Конституционного суда, который признал все происходящее вполне конституционным и нормальным. А вы как к этому относитесь?
Я думаю, что для описания этой ситуации уместно использование такого понятия, как юридический переворот. Это понятие используется во французской литературе при описании перехода от 4-й французской республики к 5-й. И его смысл заключается в том, что бывают ситуации, когда довольно существенные политические изменения или изменения политического режима предстают как сохранение преемственности правового развития. То есть, с одной стороны, есть разрыв преемственности, с другой стороны, есть конструкция юридическая, которая позволяет обеспечить преемственность. Угу. Вот во Франции это было сделано путем издания специального промежуточного закона, который изменял порядок изменения Конституции 4-й республики, чтобы передать эту процедуру от парламента к правительству.
Да, но мы же не хотим, как в Париже, да, как
но,
говорит президент.
Я хочу сказать, что действительно бывают ситуации, когда правовые изменения очень тесно связаны с политическими, а политические адресуются к их юридическому оформлению. И я полагаю, что мы имеем нечто похожее сегодня с российской Конституцией, потому что если мы подойдем к этой ситуации с формально-юридических позиций, то действительно существует определенная преемственность. Издан закон о поправке. Он, в принципе,
нарушены, причем нарушены же все возможные процедуры. Несмотря на то, что закон издан,
да,
но каждую поправку нужно было отдельно голосовать.
Безусловно. Но вы несколько предваряете то, что я хотел сказать. Действительно, есть внешнее формальное следствие Конституции и закону о принятии конституционной поправки. На деле мы видим очень существенные отклонения, причем отклонения, которые говорят о явной политизации этой акции.
А зачем? Зачем сохранять вот эту видимость приличий, вот эти танцы с бубнами, какие-то проверка в Конституционном суде, у которого нет полномочий проверять никакие еще не принятые акты. Вот эта история с голосованием, которое сейчас всем навязывают. Для чего это, если можно просто... Почему просто не выйти и сказать, я все отменяю?
Это нужно для сохранения конституционной легитимности действующей политической системы. Несмотря на то, что она, конечно, все дальше отходит от следования и духу, и букве Конституции.
А разве сейчас они уже не перешли эту самую черту легитимности?
Нет, они пытаются создать новую легитимность, и как раз одним из элементов создания этой новой легитимности и является введение совершенно нового института общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Этого института нет в Конституции.
И вообще ни в одном законе.
Да, Конституция говорит о референдуме, когда происходит полная смена Конституции, то есть глав 1, 2 и 9. И Конституция использует понятие всенародного голосования, имея в виду ситуацию, в которой была принята Конституция в 1993 году. Что же касается общероссийского голосования, то это совершенно новая формула, которая появилась впервые в законе о конституционной поправке.
Причем, ну, то есть вот прям буквально на днях?
Да, буквально на днях. Причем можно сказать, что, собственно, никто и не говорит о том, что эта процедура является частью юридической процедуры.
А для чего она нужна?
Она нужна для легитимации. Не случайно это общероссийское голосование приняли формально юридически. Нужна политическая легитимация. И, кстати говоря, в заключении Конституционного суда именно это и сказано. Что имеется в виду? Не случайно это общероссийское голосование называют плебисцитом. Что такое плебисцит? Плебисцит – это голосование народа, граждан, по какому-то наиболее значимому вопросу, можно сказать, судьбоносному вопросу. И вот, как правило, плебисциты как раз и позволяют связать два типа легитимности. Одна легитимность народная, которая вытекает из принципа народного суверенитета, и другая легитимность персональная. Народ таким образом в результате этого голосования фактически делегирует своему одному лицу. Так. Это формула бонапартистского плебисцита.
Вот поясните, пожалуйста, здесь, раз уж речь зашла о Бонапарте, значит ли это, что по большому счету вот те люди, которые придут или не придут голосовать на этом всероссийском голосовании, общероссийском или как называется. Они, по большому счету, будут голосовать либо за то, чтобы Путин остался вот тут в России навсегда, пожизненно, либо чтобы это, наконец, остановить. Или я уже слишком... Или они действительно будут думать, что голосуют за пенсии, завтраки, за традиционный брак и прочее, прочее, вот то, что туда напихали в эти поправки.
Я думаю, что эта ситуация несколько сложнее, и она уже осмыслена философами. Над этим размышлял известный писатель Алексис де Токвиль еще в 1848 году, когда он стоял перед сходной дилеммой. Он определял эту дилемму как ситуацию политического кризиса, когда существует выбор между социальной революцией или сохранением стабильности в виде персонифицированного авторитарного режима. Тогда Токвиль сказал, что если выбор таков, то он за авторитарный режим. Таким образом, это выбор между дестабилизацией, с одной стороны, анархией, если угодно, и сохранением мнимого конституционализма, персонифицированного в фигуре лидера.
А можно просто все это переиграть? Можно просто, если предположить, что вот люди пришли на это голосование, все проголосовали против вот этих, это же странно, все равно нарисуют то, что, ну, можно предположить, то, что им нужно. Но, предположим, не нарисовали. И нельзя ли просто сказать, ну, хорошо, тогда мы все переиграем, пусть Конституция остается как есть, а я, Путин, уйду в 2024 году.
Во всяком случае, насколько я понимаю, глава государства заявил о том, что если это голосование не состоится, то да, он не подпишет, соответственно, закон о поправках.
По-моему, он уже все
он
подписал.
Он уже подписал, да.
То есть он сегодня сказал одно, завтра другое.
Да.
Вот мне очень понравилось, как вы сравнили эту историю все с Бонапартом. То есть можно предполагать, что следующим шагом будет коронация?
Ну, в 21 веке это уже не модно. И некоторые считают, что и Бонапарт совершил ошибку, объявив себя императором. Потому что таким образом он перешел от демократической легитимности к монархической.
Но и отрекся от идеи республики.
Но по существу, да, действительно, речь идет о создании политической системы, которая очень напоминает историческую форму дуалистической монархии, где существует очень сильный глава государства, монарх, который обладает не только символическим статусом, но и реальной властью, и довольно слабый парламент, и слабое правительство техническое, которое, так сказать, действует фактически под контролем главы государства.
То есть Путин всех взял в заложники фактически, всю страну?
Я не уверен, что это только действие личности. Я думаю, что речь идет скорее об определенной исторической тенденции, о большом постсоветском конституционном цикле, когда мы находимся в завершающей фазе этого цикла.
Да,
то
вот
есть
я знаю...
мы по кругу прошли весь путь от провозглашения демократической, от отрицания советской модели номинального конституционализма к принятию демократической либеральной конституции 93-го года, хотя и с сильно выраженными президентскими полномочиями, как гаранта этого либерального перехода. И третья, заключительная фаза, я ее определяю как реконституционализацию или ретрадиционализацию, когда под флагом необходимости согласовать Конституцию и действительность фактически воспроизводятся либо текстуально, либо семантически очень многие положения старого порядка, которые были отвергнуты на, так сказать, на пике демократических реформ.
Это как раз вы сейчас в двух словах рассказали о своей вот этой теории конституционных циклов.
Да, я написал книгу «Теория конституционных циклов», смысл которой состоит в том, чтобы понять логику развития конституционных форм в контексте изменения правового сознания общества.
Да, и все-таки тут возникает по меньшей мере два вопроса. Во-первых, а почему нужно Конституцию подтягивать к действительности, а не наоборот? Не делать все, чтобы эта действительность соответствовала тому, что в Конституции записано. А во-вторых, что же делать-то теперь? Людям-то что же делать теперь?
Ну, во-первых, если мы говорим о причинах такого развития в направлении авторитаризма, то очевидно, что здесь действует совокупность факторов. С одной стороны, это, безусловно, апатия общества и его стремление к стабильности после распада Советского Союза.
А все перепугались,
да.
И сейчас хотят вот только...
Безусловно, в памяти населения присутствует тот факт, что страна в течение 20 века распадалась дважды, что является, безусловно, исключительным феноменом. И никто не хочет повторения этого. И, наконец, это апатия, просто непонимание значения конституционных норм и права для построения демократического общества и непонимание важности этих норм, в том числе для обыденной жизни. С другой стороны, важный фактор – это действие самой власти, которая в условиях этой апатии действует традиционно, так как она привыкла. Власть вообще стремится к максимизации полномочий тогда, когда это никак не ограничено.
Любая?
Любая власть, абсолютно. Это свойство власти. Настоящий властитель – это человек, который, как говорил Макс Вебер, испытывает голод по власти. Если система разделения властей, сдержек и противовесов не ограничивает его в этом, то он стремится стать абсолютным властителем. Угу. В этом и состоит смысл Конституции, которая закладывает систему сдержек для того, чтобы власть не переходила определенные границы.
Да, но они не работают, но как мы можем видеть на примере вот того, что происходит сейчас в России. Более того, вот лично мне, например, странно, что конституционные судьи взяли как один под козырек, признали все это, легитимизировали вот то все, что происходит, при том, что вот в этом самом пакете поправок написано то, что президент сможет сам влиять на состав конституционного суда, в смысле убирать оттуда негодных. Сейчас-то он только назначает, в общем, судей. А теперь он сможет и выгонять судей, что значительно хуже получается.
Да, вы правы. Заключение конституционного суда действительно является легитимацией этого юридического переворота. И здесь следует указать на ряд факторов. Во-первых, по закону о Конституционном суде он до последнего времени не мог рассматривать поправки к Конституции. И когда возникал этот вопрос, например, в 2008 году, Конституционный суд очень четко объяснял свою позицию. Она состояла в том, что мы не можем рассматривать поправки к Конституции до тех пор, пока они не стали действующими, потому что мы не рассматриваем законопроекты, и мы не можем рассматривать эти поправки после того, как они стали частью Конституции, потому что Конституционный суд не может рассматривать вопросы конституционности самой Конституции.
Вот.
Вот это была позиция Конституционного суда до последнего времени.
Ну, они раз и переоделись.
Сейчас, как говорит Конституционный суд, ситуация изменилась. Она изменилась в результате принятия закона о конституционной поправке, который наделяет Конституционный суд правом предварительного контроля конституционности законов и, следовательно, дает ему возможность рассматривать конституционность поправок к Конституции.
Ну, в общем,
вы скажете,
смешали,
что это казуистика.
Да.
Парадокс состоит в том, что Конституционный суд оценивает конституционность поправок того самого закона, который наделяет этот же Конституционный суд правом
эти
рассматривать конституционность
вот
этих поправок.
Какой-то сумасшедший дом.
Это, конечно, один из важных спорных вопросов в этом деле. Другой важный момент, на котором нужно остановиться, это очень широкая интерпретация Конституционным судом так называемых дискреционных полномочий законодательной власти, то есть усмотрение законодательной власти. Возникает вопрос, до какой степени законодательная власть может идти дальше собственно основополагающих положений Конституции.
Да просто могут все переписать,
да,
и все.
Можно же таким образом принять и монархию. Вот, фактически суд разделяет позицию законодателей, которая состоит в том, что действительно статья 81 изменяется, вводится ограничение на сроки, два срока, без слова подряд одиозного, но одновременно с этим вводится так называемая переходная норма о том, что это положение не распространяется на действующего главу государства на так называемый переходный период. И вот эта концепция переходного периода, она очень важна,
потому что
позволяет легитимировать
и дальше
продление власти фактически неограниченным
пожизненно
образом. Ибо переходный период может длиться очень долго.
Что делать в этой ситуации обычным людям? Вот я знаю, что юристы, правоведы обратились уже в Совет Европы, потому что по, кажется, Венецианской конвенции, если ничего комиссии. Не путаю, Венецианская комиссия, точнее, может проверить, провести правовую экспертизу вот этих всех поправок, того, что происходит. Пока еще в Конституции Российской Федерации действует норма, которая предусматривает первенство международных каких-то соглашений, актов, главенство над тем, что происходит в России.
Я знаю об этой инициативе, но я считаю, что ее инициаторы поступили не очень правильно. потому что оценивать принятие Конституции или поправок Конституции – это суверенное право государства, это внутренний вопрос. Выносить его, так сказать, в международную аудиторию, конечно, можно, но лучше бы самим дать ответ о том, что происходит.
Так уже все дали ответ.
У нас достаточно квалифицированных юристов.
Так они уже все дали ответ.
Да, безусловно, мнение Венецианской комиссии по этому вопросу очень важно, но вряд ли оно повлияет на ситуацию.
Опять же, непонятно, когда они соберутся и соберутся, да, ли, учитывая историю с
конечно.
Коронавирусом.
В принципе, по этому вопросу может высказываться любой эксперт, как российский, так и международный. Речь идет о том, чтобы действительно выработать консолидированную позицию по этому вопросу.
Скажите, что же все-таки делать сейчас людям, которые, ну, вот на таком оказались распутье? Как относиться к тому, что запланировано на 22 апреля? Что это такое будет? Вы уже сказали, что это плебисцит.
Да, это плебисцит о доверии лидеру, который имеет целью, как об этом говорит и сам Конституционный суд в своем заключении. Это не юридическая вещь. Это именно политическая акция, направленная на легитимацию принятых конституционных поправок.
То есть относиться к этому так и надо. Если, правильно я понимаю, что если вы решите, ну, я, например, решу пойти на голосовать на это вообще, то голосовать я буду либо, что я доверяю Путину, либо не доверяю Путину. Вот так вот это будет выглядеть.
Фактически...
А не за какие-нибудь поправки, не за все, ни за что внутри. То есть вы доверяете и хотите, чтобы он оставался тут навечно, или не доверяете и хотите чего-то
другого? Я думаю, что да, фактически вопрос сводится к этому, учитывая тот факт, что все поправки объединены в одном законе. И, конечно, проводить референдум по такому, то есть проводить голосование по такому большому количеству поправок очень трудно. Они очень разные. Для того, чтобы разобраться в этом, нужно быть достаточно квалифицированным человеком и даже юристом. И, конечно, население не может часто выделить содержание тех или иных поправок. Но я бы ответил на ваш вопрос так. Если основная цель общероссийского голосования состоит в легитимации вот этих поправок, которые действительно находятся на грани конституционности или уже переходят ее, то, исходя из этого, любое участие в голосовании будет означать поддержку легитимации этих поправок. Неважно, проголосуете
ли вы проголосуете,
за
вы
или
уже...
против, вы тем самым принимаете данную форму легитимации. Поэтому, с моей точки зрения, дилемма такова. Либо вы отрицаете легитимность самого голосования, и тогда вы не участвуете в нем, либо вы принимаете эту легитимность, говорите, что это полноценный институт народного волеизъявления, и тогда вы можете прийти и проголосовать либо за, либо против, как, собственно, это и предлагается в вопросе, вынесенном на всероссийское голосование.
Но это вообще вот из серии «Хрен редьки-то не слаще», потому что в тех же самых поправках, к поправкам вообще вот в этом пакете предусмотрено отсутствие порога явки для этих выборов.
Совершенно.
То есть если Путин
верно.
Сам за себя проголосует и будет один участником этого голосования, то оно вот состоится?
Нет, там предусмотрено определенное количество участников. Сказано о том, что должно быть больше половины голосов от всех принявших участие в голосовании. Вот, таким образом, речь не идет, конечно, о референдуме, который предполагает действительно общенациональное волеизъявление.
Хорошо, но по меньшей мере три человека должны проголосовать.
Если будет три человека, то если два проголосуют «за», то этого будет достаточно. Ну, теоретически рассуждая, это
Путин,
выглядит
Путин, Зорькин, Терешкова,
да,
и
да.
Все. Отлично. Спасибо, что вы все это разъяснили. На самом деле, ну, да, довольно странные времена, и вирусы, и эта история с Конституцией.
Но, кстати говоря, сейчас активно обсуждается вопрос о том, что это может быть заочное голосование. И это еще добавляет дополнительные проблемы, потому что ЦИК уже обсуждают вопрос о том, что это может быть интернет-голосование, заочное голосование. И, как пишут в средствах массовой информации, уже обсуждается вопрос о том, состоится ли оно 22 апреля,
да, или
оно состоится позже.
Причем, или его растянут.
Да, причем допускается процедура не только заочного голосования на дому, но и голосование предварительного.
Ну да, по-моему, Александр Рыклин пошутил в Фейсбуке на этот счет, что давайте все, ну, скорее всего, избирком предложит такую форму голосования, когда если шторы на окнах не задернуты, значит, голосовали за. Вот к этому все.
Я вам скажу, что это не предел возможных манипуляций, потому что были плебисциты в странах Южной Европы ранее, когда все лица, которые не явились на такого рода плебисцит, засчитывались как принявшие участие с положительным голосом.
Вот.
То есть тут возможности очень разные. Как мы будем интерпретировать явку, как мы будем интерпретировать участие, будет ли оно заочным или очным, как будет организован механизм подсчета голосов. Здесь очень много нюансов. Какие могут быть, как может быть использован
страшно
административный
становится
ресурс?
Да, от такого количества нюансов,
да,
становится
и
страшно.
Если мы возьмем все эти нюансы в совокупности, то я думаю, что результаты легко предсказуемы.
Спасибо, Андрей Николаевич. Андрей Медушевский, председатель редакционного совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение», доктор философских наук, профессор, был в студии «Радио Свобода». На этой неделе более 70 человек были задержаны на акциях против поправок в Конституцию и узурпации власти в России. У 19-летней Веры Олейниковой, задержанной в Москве с плакатом «Лутин пох», диагностировали черепно-мозговую травму и перелом. Задержанного на акции правозащитника Льва Пономарева избили в московском отделении полиции. Одни протестуют, другие бьют, рассказывает Мелани Бачина.
Вы совершаете преступление.
Выступать против реформы не позволено даже на одиночных пикетах. В Петербурге, как только активисты пытались развернуть плакаты, их тут же хватали ОМОНовцы без объяснения причин.
Как вас зовут, скажите?
Дмитрий Васильев.
Если вы против этого, пожалуйста, приходите на выборы и там спокойно голосуйте.
Всего в Москве и Санкт-Петербурге задержали более 70 человек. Полиция действовала крайне жестко. У многих участников пикетов зафиксированы ушибы, ссадины и даже подозрения на переломы.
Вызовите скорую человеку!
Меня лично ударили об автозак колено. Я просила вызвать скорую, но скорую до сих пор не...
Меня повлекли к автозаку, меня как раз я начал терять сознание, а в этот момент, то есть не мог даже идти спокойно. И полицейские начали мне бить сначала по горлу, потом по лицу, по губу. И, в общем-то, также еще кричали на меня.
При этом, по словам правозащитников, полицейские при задержании нарушали закон. Они были в масках и не представлялись, у них не было нагрудных знаков, то есть их невозможно было идентифицировать. Кроме того, против мирных граждан применялись методы, которые силовики обычно используют при задержании потенциальных террористов. В Таганском отделе полиции Москвы к задержанным не пускали адвокатов. Там же избили лидера движения «За права человека» 78-летнего Льва Пономарева.
Была очень активная реакция в сетях, мы в защиту, мы увидим у себя мой возраст и все остальное. Но, к счастью, у меня серьезных повреждений не получилось, кроме вот этого синяка, который до сих пор немножко сохранился в церкви. Если мы сейчас как бы не будем, ну, ставить громко вопросы, значит, по поводу ужесточения действий силовиков, и не будем против этого протестовать, а дальше будет еще хуже.
Против поправок в Конституцию уже выступили российские юристы, ученые, журналисты и писатели. В своем открытом обращении они заявляют, что над Россией нависла угроза антиконституционного переворота, а изменения, которые предложил Владимир Путин, нарушают права и свободы граждан. Обнуление президентских сроков, по их мнению, противоречит решению Конституционного суда. В 1998 году суд уже постановил, что манипулировать с президентскими сроками нельзя.
Мы видим, что массовый протест против обнуления, так называемого обнуления, в общем, нарастает, пока в виде заявлений в интернете. Но посмотрите, трудно найти более-менее известного человека в либеральной среде, который бы не сказал уже публично, что он считает это узурпацией власти, я должен сказать. Обвинение в узурпации власти – это обвинение президента в уголовном преступлении. Если мы президента обвиняем в узурпации власти, то вообще говоря, мы должны требовать возбуждения уголовного дела против него и его окружения. А кто будет возбуждать? Те же силовики, которые ему подчиняются. Ситуация достаточно опасная, тупиковая и для страны, и для власти, и для всего общества.
Заявлением выступил также Конгресс интеллигенции. Авторы обращения требуют от Центра избиркома отказаться от общероссийского голосования, так как оно нарушает определенный законом и Конституцией России порядок принятия поправок в основной закон страны.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, но теперь о другой напасти уже, коронавирусе. Власти всех регионов России с сегодняшнего дня ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения этого вируса. Вузы переведены на дистанционный режим обучения. Школьников отправляют на каникулы с 23 марта по 12 апреля. Закрываются все федеральные музеи, театры, филармонии, цирки, спортивные мероприятия тоже полностью остановлены. Людям предлагают работать удаленно или брать неоплачиваемые отпуска. Тем, кто обнаружил у себя симптомы простуды или гриппа, настоятельно рекомендуют взять больничный, а вернувшимся из-за границы 2 недели оставаться в самоизоляции. Но кто это проверяет? Кто отвечает за дезинфекцию общественного транспорта, такси, мест общего пользования? И куда жаловаться, если что-то идет не так? Выясняла Анастасия Тищенко.
Пандемию коронавируса уже сравнивают с войной. Против общего врага направлены чуть ли не все усилия государств. Только напал этот враг внезапно, и многие войска были неподготовлены. А в главном командовании до сих пор разбираются, какие силы куда направить. Главное командование в России – это оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Основная задача штаба – координировать работу исполнительных органов власти. Именно оперативный штаб рекомендовал Министерству транспорта ограничить авиасообщение, Министерству просвещения – перевести школьников и студентов на дистанционную форму обучения, Россельхознадзору – ограничить ввоз экзотических животных, птиц и насекомых из Китая. По сути, оперативный штаб дает указания и назначает ответственных за их исполнение. Основные помощники – это региональные оперативные штабы, которые распределяют задачи между ведомствами на уровне региона, Роспотребнадзор, который готовит статистику по заболеванию и рекомендации по защите, и прокуратура, куда можно жаловаться, если кто-то не выполняет указания оперативного штаба. Также важную роль в борьбе против коронавируса играют Минздрав и региональные департаменты здравоохранения. Именно им подчиняются больницы и медучреждения. Но на практике многие задачи, за которые по логике должен отвечать Минздрав, сейчас выполняет Роспотребнадзор. Например, тестирование на коронавирус. Все исследования проводятся в региональных подразделениях Роспотребнадзора. Или ведение статистики по заболевшим. Люди поступают в больницы, подчиняющиеся Минздраву. Но информацию о них собирает и сообщает гражданам именно Роспотребнадзор. В конце января в телеграм-канале «Аварийный Петербург» врачи жаловались, что из-за возникающей волокиты даже они не могут оперативно получить нужные данные. В других случаях логика кажется более понятной. За дезинфекцию транспорта отвечает Министерство транспорта и его региональное отделение. За постройку мобильного комплекса инфекционной больницы в Коммунарке – Московский комплекс градостроительной политики. Сейчас им помогают несколько крупных строительных компаний, среди которых ФСК, КРОС и Мосинжпроект. За соблюдением карантина наблюдают сотрудники полиции. В Москве для этого они используют 1000 камер, установленных по всему городу. А Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор следят за наличием лекарств в аптеках и контролируют цены на них. Все эти задачи поступили в ведомство сверху, от руководства оперативного штаба. Как только люди сталкиваются с более мелкими проблемами, например, с дезинфекцией подъезда, в котором живет человек, заболевший коронавирусом, оказывается, что ответственных по этому вопросу еще не назначили. И ведомства начинают перенаправлять граждан по инстанциям. Возникает неразбериха, в которой путаются сами чиновники. Например, губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев написал в своем инстаграме о первом случае заболевания коронавирусом в Екатеринбурге. А Роспотребнадзор, орган, отвечающий за статистику, эту информацию опроверг. В результате россияне не знают, кому верить, и в социальных сетях появляются фейковые новости. Так, жительница Амурской области отправила в групповой чат недостоверное сообщение об эпидемии в регионе. Правоохранительные органы составили на женщину протокол, и теперь ей грозит штраф до 100 000 рублей.
Напомните, программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной муниципальный депутат Московского района Измайлова Надежда Загордан. И Надежда с нами сегодня вот почему. Потому что буквально в начале этой недели вы выложили на своей странице в Фейсбуке видео с экспериментом. С жительницей вашего района вы пытались выяснить у московских служб, что делать в ситуации, когда один из других муниципальных депутатов округа, насколько я понимаю, вернулся из Италии, не стал самоизолироваться и ходит, значит, по району и разносит инфекцию. Нужно ли что-то дезинфицировать? Вот расскажите о ваших изысканиях и чем эта история закончилась в итоге.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, действительно, неожиданно пришла к нам эта ситуация. У нас один из муниципальных депутатов вернулся из путешествия в Антарктиду, и при этом он пересекал США и Германию.
То есть не из Италии, я бы сказала.
Но, тем не менее, Германия входит в перечень стран, которые подвержены коронавирусу, и по возвращении из которых нужно подвергнуть себя самоизоляции. У нас было в Москве два указа мэра. Один от 5 марта, а второй от 16 марта. И там было сказано, формулировка была следующая. Обязать граждан, прилетевших из этих стран, соблюдать режим самоизоляции. В первом было только про граждан, которые прилетели. Во втором постановлении была несколько расширенная формулировка. И гласила она то, что люди, которые проживают с теми, кто прилетел из этих стран, нужно тоже самоизолироваться. Мы понимаем, что время прошло, а, например, на момент воскресенья я еще не могла получить информации, нужно или нет самоизолироваться тем людям, которые проживают вместе с теми людьми, которые прилетели. То есть вот достаточно такой большой период была вот эта неразбериха. Угу. Кстати сказать, если не говорить о муниципальном депутате, а сказать, что у нас одна школа закрыта на карантин 15.08 в Измайлово, и связано это с тем, что как раз мама, прилетевшая 3 марта из Италии, принесла коронавирус, и дочки, которые ходили в эту школу, одна из них, по крайней мере, как мне говорят родители, имеет статус подтвержденного коронавируса. Там как раз ситуация, что ни мать, ни дочки не соблюдали в течение недели режим самоизоляции. Вот к чему это привело. То есть сейчас, естественно, все, кто контактировал, у них должны брать пробы, тесты на коронавирус. Ну и вроде бы это действительно происходит, насколько мне говорят наши жители. Что касается муниципального депутата, прилетев, да, он знал о том, что он обязан соблюдать режим. То есть это нам известно, потому что у нас есть переписка. Однако он не соблюдал. Когда мы начали с соседкой выяснять, с его соседкой, потому что, естественно, она живет в одном с ним доме, в одном подъезде, естественно, они хватают задние перила, нажимают на одни кнопки лифта там, или домофона.
То есть она перепугалась и решила проявить бдительность.
Но, естественно, ей страшно, потому что известно, что он хорошо передается.
Потому что всех напугали, вот скажем прямо. Ажиотаж действительно...
Ажиотаж есть, конечно, безусловно. И у этой женщины все-таки маленькие дети, естественно, она боится и за себя, и не только. И мы решили проверить, каким образом все-таки можно, первое, узнать, кто же контролирует этих граждан, которые прилетел, потому что формулировка «обязан» не возлагает никакой не ответственности на человека, который нарушил режим самоизоляции, и не показывает, кто должен отслеживать, самоизолировался или нет.
Говорят,
но вопрос в том, что полиция не знает. Вот прилетел человек, как оказалось, что мы с полицией выясняли этот вопрос, потому что, позвонив абсолютно на все горячие линии, которые только существуют, последней инстанцией была полиция. Соседка этого депутата пригласила полицейских, и нам сообщили следующую информацию о том, что когда до 16 марта, по крайней мере, люди прилетали из этих стран, которые указаны в указе от 5 марта, только из трех стран выдавали при выходе в нашу страну с самолета оповещение о том, что человек обязан зарегистрироваться по определенному телефону, сообщить о том, где он находится и какие его контактные данные, с какой страны он прилетел, и держать себя на режиме самоизоляции. Тогда он как бы ставится вроде бы на контроль. Остальные страны, которые тоже указаны в постановлении от 5 марта, когда люди из этих стран приезжали, их никто не регистрировал. То есть регистрировали, давали уведомления только по Китаю, Ирану и Италии. Остальные страны, такие как Германия, США,
Швейцария,
Корея, да, таких уведомлений не давали. И с юридической точки зрения, хотя вроде бы в приказе написано, что человек обязан, с другой стороны, он не уведомлен. Об этом не ставил свою роспись. После того, как мы это выяснили...
И поэтому полиция ничего поделать не может.
Да, полиция пришла после того, как поднялся этот вопрос, и выяснила, что, ну, к тому моменту уже все было выложено, человек уже, наш депутат уже позвонил по нужному телефону, зарегистрировался и должен был бы, по идее, соблюдать режим самоизоляции дальше. Но вот, тем не менее, соседи говорят, что они видели его и дальше не соблюдающим режим самоизоляции.
И тогда стал вопрос о том, а как бы дезинфицировать подъезд, насколько я понимаю.
Да, совершенно верно. И здесь тоже очень больной вопрос, потому что оказалось, что если режим, если коронавирус не выявлен, то дезинфекцию сделать не будут. Хотя, например, в Госдуме мы видели несколько иную ситуацию, когда Катасонов пришел, прилетев из страны с коронавирусом, и там дезинфекция была буквально сразу же проведена. Тем не менее, для людей, которые живут в обычных домах, в обычных пятиэтажках, там, на квартирных домах в Москве, такого не происходит. И выяснить на момент воскресенья нам не удалось, кто же все-таки производит дезинфекцию.
А что говорили?
В основном на всех линиях, например, горячая линия Роспотребнадзора федеральная отсылала в региональную линию Минздрава. Давала телефон Минздрав, говорил, что он не имеет данной информации, ему никаких распоряжений не поступало. Но дело в том, что все эти горячие линии, по факту, там сидят просто люди, которые говорят по скрипту. Кстати, скрипт желательно было бы все-таки выложить, чтобы просто мы могли общие вопросы узнать. То есть,
чтобы не дозваниваться.
Не дозваниваться, потому что, например, когда я звонила в понедельник, я ждала на Роспотребовскую линию по 8 минут, задавала вопрос, меня перенаправляли в другую, потом клали, ну, либо связь отрывалась, и никакой информации узнать нельзя было. Значит, дальше мы позвонили на горячую линию по округу, ну, в данном случае это ВАО, но там отвечают только за поликлиники и медучреждения. То есть нам сказали, что попробуйте обратиться в вашу управляющую компанию. Но дело в том, что управляющие компании никаких распоряжений не получали. И как они могут сделать дезинфекцию, если для них непонятно, какими средствами пользоваться. У людей должна быть специальная, наверное, форма, которая делает дезинфекцию. Что конкретно
раствор
надо?
Безусловно.
Но вот сегодня, кстати, я звонила в несколько управляющих компаний, с которыми я общаюсь по Москве, и спрашивала, были ли какие-то совещания по данному вопросу, какие-то распоряжения. Как мне сообщили, Роспотребнадзор присылал письмо о том, что нужно дезинфицировать подъезды хлорсодержащими средствами, и были указаны, какие средства можно использовать. Но, насколько я поняла, в этом письме не было ничего по поводу режима, то есть участить режим проведения уборок с использованием данных дезинфицирующих средств или нет. Ну, то есть это вот все. Мне казалось бы, что надо бы в первую очередь собрать управляющую компанию. Может быть, это должна, наверное, сделать префектура или какие-то ее подразделения и сообщить, каким образом действовать, если, например, человек зарегистрированный, как прибывший из страны есть. Или вообще, наверное, имеет смысл, в принципе, участить во всех многоквартирных домах.
Мне кажется, просто вообще чиновники не совсем понимают, что происходит и на что реагировать нужно в первую очередь. Потому что вот мне сейчас любопытно знать, вы же контактируете со всеми, да, общаетесь с муниципальными депутатами из других районов тоже, да, наверняка. Да. А вот скажите, кому-то давали разъяснение, а что делать людям, вернувшимся из каких-то стран, если они там одинокие? Созданы ли уже протоколы по доставке еды, например, кто кому чего привозит, как оставляют, ее не оставляют. Есть ли какие-то службы, которые помогут, ну, не знаю, собаку выгулить, или помогут родственникам, там, престарелым этого человека, который вынужден находиться в самоизоляции?
Очень хороший вопрос, своевременный, и ответа на него пока нет. Но у нас депутаты Мосгордумы из трех фракций, это КПРФ, СР и Яблоко, подали запрос Собянину, как тому человеку, который руководит антикризисным центром по борьбе с коронавирусом, с просьбой организовать круглый стол с привлечением служб, которые обеспечивают транспортную доступность, здравоохранение, управляющие компании, то есть чиновников, в течение 3 дней, и как раз, чтобы мы получили ответы на эти вопросы, которые мы до сих пор не понимаем.
То есть на них до сих пор нет ответов?
Да, вот буквально сегодня отправлено было это письмо из Мосгордумы, но проблема в том, что обычно, когда круглые столы устраивают депутаты оппозиционных фракций, на них никто не является. Это страшно. Кстати, в Мосгордуме сейчас тоже отменены все круглые столы, которые планировались вот на период там, с 20, ну вот буквально с этой недели, и пока вот, я так понимаю, открыто.
То есть это те вопросы, которые будут оставаться без ответа?
Пока да. Я пока что не знаю ответ на эти вопросы. Пока что неизвестно.
Скажите, а вот какова ситуация вообще? О чем спрашивают вас, как муниципального депутата, люди в связи с этой ситуацией с коронавирусом? Говорят ли что-то об ажиотаже и панике вот этой закупочной, об отсутствии наличия необходимых там лекарств, масок? Вот о том, что невозможно или возможно попасть к врачу в поликлинику, для того, если есть какие-то симптомы простуды. Вот в связи с этим на что жалуются и как-то решают проблемы и кто?
Ну, я думаю, что по всем соцсетям мы видим, что ажиотаж в магазинах присутствует. В основном, я так понимаю, это крупные сетевые магазины. Чуть лучше дело обстоит в магазинах, которые рядом с домом.
А в поликлиниках?
В поликлиниках... По собственному опыту я знаю, что, например, человек, который болеет пневмонией, ему не предлагали сдать анализ на коронавирус. По крайней мере, вот он обследовался 18 февраля. Вроде бы уже все знали об угрозе, но, тем не менее, болеет и болеет. Сегодня, когда я позвонила на горячую линию Департамента здравоохранения нашего регионального, московского, мне сказали, что если есть признаки респираторного заболевания, то тогда врач выйдет на дом и возьмет тесты на коронавирус, то есть мазки для тестирования.
То есть не надо идти в поликлинику?
Да, судя по информации, нужно просто позвонить в свою поликлинику, сообщить о том, что либо температура, либо кашель, и тогда выходит врач на дом и берет мазки.
Но правда, ну, а дальше вас известят. Точнее, если все в порядке, вам никто ничего не скажет, а так и живите в неведении. А если что-то найдут, то немедленно сообщат. Вот я, насколько понимаю, именно так работает. Никто не обзванивает всех и не говорит им о результатах.
Не готова сказать, но вот есть, я так понимаю, проблема, ну, опять же, из того, что я слушаю от наших жителей, это с теми врачами, которые приходят брать анализы у контактных, у тех, кто контактирует с теми, кто вернулся.
Они не в спецодежде?
Да, я так понимаю, что есть дефицит как раз спецодежды, то есть им предлагают бахилы и маски надеть, и на этом все. И вопрос доставки до лаборатории проб, которые они взяли, которые потенциально могут быть опасны.
У нас буквально минута до окончания программы. Вопрос, который интересует всех людей, живущих в Москве в связи с публикацией в «Ведомостях» о закрытии города на карантин. Вот в настоящее время... Я это вас спрошу как муниципального депутата. В вашей среде муниципальных депутатов известно что-либо о таких намерениях? Насколько это реальный сценарий, что Москву могут в ближайшие дни, какие-то там 20-е числа назывались, закрыть на карантин?
Но у меня таких данных нет, и понятное дело, что нас никто не будет извещать, потому что наши полномочия, они сведены к совершенно минимальным и мизерным, поэтому на самом деле нас никто ни о чем не спрашивает, и никто
если
не информирует
знает,
дополнительно.
Если депутаты Мосгордумы, или их тоже не извещают?
Их тоже не извещают. Я думаю, что это все вот где-то в центре исполнительной власти города Москвы. К сожалению, депутаты у нас не
не утешили вы никак нас. Надежда Загордан, муниципальный депутат Московского района Измайлова, была в студии «Радио Свобода» и в эфире нашей радиостанции телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это была программа «Человек имеет право». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».